эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гарантии для ветерана. Георгий Церцвадзе попросил политического убежища в Украине. Кто последует его примеру? Опер для юзера. Леонид Тибилов вспомнил прошлое и грозит критикам в соцсетях Комитетом госбезопасности. Некруглый стол. Как, кто и от кого готов защищать страну с оружием в руках. Это, а также как выдвигали Эдуарда Кокойте, про Сухуми в снегу, позиции Геенодии про первые 100 дней абсолютной власти Бедзина и Ванишвили и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые сегодня из пражской студии читает моя коллега Кети Бочуришвили.
Дипломаты США протестуют против запрета на въезд в страну беженцев из 7 мусульманских стран. США заявили, что испытание Ираном ракеты абсолютно неприемлемо. В Палате общин британского парламента состоится первое голосование по закону о Брексит. Государственный департамент США подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира выразили протест против временного запрета, введенного президентом Дональдом Трампом на въезд в США беженцев, а также гостей из 7 преимущественно мусульманских стран. Через день после того, как Трамп уволил исполняющего обязанности генерального прокурора из-за отказа защищать его решение в суде, представитель Белого дома Шон Спайсер предупредил карьерных дипломатов, что речь идет о безопасности Америки, и они должны исполнять программу или покинуть ведомство. Дипломаты пожаловались, что новый исполнительный указ приведет к ухудшению отношений с мусульманскими странами, послужит разжиганию антиамериканских настроений и повредит тем, кто имеет законные основания посетить Соединенные Штаты. Во вторник три штата объявили о том, что оспаривают в судах законность президентского указа Дональда Трампа. Нью-Йорк, Вирджиния и Массачусетс присоединились к иску штата Вашингтон, в котором утверждается, что указ Дональда Трампа противоречит Конституции США, поскольку он действует против граждан мусульманских стран, то есть дает основание говорить о дискриминации по религиозному принципу. Соединенные Штаты предупредили Иран, что испытание баллистической ракеты дальнего радиуса действием абсолютно неприемлемо, и назвали это нарушением ядерного соглашения Тегерана с мировыми державами. Посол США в ООН Ники Хейли сообщила об этом после закрытого заседания Совета безопасности ООН, которое Соединенные Штаты созвали, чтобы обсудить запуск ракеты. «Мы подтвердили, что Иран действительно произвел испытание ракеты среднего радиуса действия в воскресенье 29 января. Это абсолютно неприемлемо», — заявила Хейли журналистам в Нью-Йорке. Она оспорила утверждение Ирана, что запуск ракеты не является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, принятой после того, как было подписано ядерное соглашение. Иран утверждает, что ракеты предназначены для обороны и что Тегеран не намерен устанавливать на них ядерные боеголовки. Постоянный представитель США в ООН сказала, что ракета, запущенная 29 января, способна нести полезную нагрузку в 500 килограммов и имеет дальность действия 300 километров, что является нарушением ядерного соглашения. «Это более чем достаточно для доставки ядерного оружия», — сказала она.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нижней палате британского парламента сегодня состоится первое голосование по законопроекту о выходе страны из Европейского союза. Оппозиционная лейбористская партия заявила, что поддержит закон, и хотя десятки депутатов-лейбористов могут проголосовать иначе, это не окажет существенного влияния на общий итог. Ожидается, что документ будет одобрен и на будущей неделе поступит в Палату лордов, где у правящих консерваторов нет большинства. В случае принятия законопроекта премьер-министр Тереза Мэй получит право начать переговоры с руководством Евросоюза о выходе из организации, которые, согласно Лиссабонскому договору о ЕС, могут длиться не более 2 лет. Британское правительство добивалось права начать процедуру без согласия парламента, однако решение Верховного суда на прошлой неделе исключило такую возможность. Тереза Мэй объявила в среду, что 2 февраля кабинет обнародует свою стратегию по выходу из Европейского Союза. На референдуме 23 июня прошлого года за Брексит проголосовали на 2% больше избирателей, чем против. Лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен отказалась выплатить почти 300 тысяч евро из фондов ЕС, которые, как считает расследование Европейского парламента, она растратила. Расследование Европейского парламента показало, что между 2011 и 2012 годах Ле Пен незаконно выплачивала зарплату своим партийным работникам с использованием средств, которые должны быть использованы только для членов Европарламента для оплаты помощников при исполнении законодательных задач. Ле Пен, которая по данным опросов общественного мнения может выйти во второй тур президентских выборов во Франции до конца дня, во вторник должна была выплатить эти средства в кассу ЕС. Она отказалась платить, и теперь ее зарплата как члена Европарламента будет высчитываться каждый месяц. Ле Пен отрицает обвинения в мошенничестве и сказала, что не будет подчиняться преследованию, возвращая деньги. В заявлении Reuters Ле Пен назвала требование как одностороннее решение, принятое политическими противниками без доказательств и не дожидаясь судебного решения. Конец цитаты. Чиновник ЕС заявила, что неуплата может привести к уменьшению месячной депутатской зарплаты вдвое до 3000 евро, начиная с февраля, и она может также потерять другие пособия.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Георгий Церцвадзе, оказавшийся в центре внимания в Грузии после задержания по запросу Интерпола в Киевском аэропорту, просит политического убежища в Украине для себя и для своей семьи. Не доверяет официальному Тбилиси и другие бывшие военные участники августовской войны 2008 года. Они требуют от правительства гарантии безопасности. Владимир Унанян с подробностями.
Бывший боец спецназа МВД Грузии Георгий Церцвадзе, который был сначала задержан в Киеве по запросу России по линии Интерпола, а затем отпущен по решению местной прокуратуры, обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище. По словам Церцвадзе, исходя из развернувшихся вокруг него событий, в Грузии он не будет чувствовать себя в безопасности.
То, что меня не предупредили в аэропорту о розыске по линии Интерпола и пропустили меня через границу в надежде на то, что другая страна передаст меня России, означает, что я не могу чувствовать себя в безопасности в Грузии. Я не доверяю отдельным структурам моей страны. Произошел очень плохой факт. Секретная документация, которая хранилась только в определенных ведомствах, почему-то оказалась в руках Российской Федерации. Это касается не только меня. России также переданы документы о других бойцах, которые являются бывшими сотрудниками спецслужб. Россия уже начала охоту на людей, которые воевали против нее в Грузии и Украине.
Вопрос возможного преследования ветеранов августовской войны в Грузии становится все более резонансным. Участники боевых действий 2008 года, находящиеся сейчас в составе так называемого «Грузинского легиона», действующего в рамках украинской АТО, утверждают, что против некоторых из них в России возбуждены уголовные дела. И сейчас пытаются выяснить, объявлены ли они в международный розыск по линии Интерпола. Речь идет о бывшем начальнике департамента военной разведки Минобороны Грузии Иракли Курасбедиани и бывшем начальнике разведки 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии Зауре Берианидзе, которых якобы обвиняют в нападении на российских солдат. Бывшие военные считают, что власти Грузии не предпринимают необходимых мер для обеспечения их защиты. О том, что добровольцам, воевавшим против России, может грозить реальная опасность, говорит и украинский юрист Ольга Касьян.
На самом деле, таких ребят, можно сказать, что их около 200, которые защищают нашу страну, приехали сюда защищать именно народ Украины. И они знают, что они могут оказаться тоже в списке Интерпола и тоже могут быть экстрадированы в Российскую Федерацию.
То, что личные данные грузинских военнослужащих могут быть переданы Российской Федерации, считает недопустимым президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Об этом заявила пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе.
Разумеется, было весьма тяжело услышать, что информация была передана грузинской стороной. Конечно, это ни в коем случае не должно повториться, и если существуют такие прецеденты в отношении других солдат, президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом уважающего себя государства.
На обвинения отреагировали в МВД Грузии. По словам замминистра внутренних дел Шалвы Хуцешвили, дело Церцвадзе – единичный случай, и ни о каких дополнительных запросах Интерпола речи не идет.
Интерпол не разыскивает находящихся в Украине граждан Грузии, конкретно солдат. У нас нет другого такого случая, кроме случая Церцвадзе. Интерпол никого не разыскивает, никакой информации о солдатах не передавалось. Грузинским военнослужащим не грозит опасность в этой сфере.
Бывший боец отряда спецназначения МВД Грузии Георгий Церцвадзе был задержан в аэропорту Киева 15 января. Он был объявлен Россией в розыск по линии Интерпола по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи. Церцвадзе сначала был отправлен в предварительное заключение, затем по решению украинской прокуратуры был освобожден из следственного изолятора. Решение о предоставлении Церцвадзе статуса беженца, по словам его адвоката Ксении Проконовой, будет принято после собеседования в Государственной миграционной службе Украины в течение 2 месяцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Из 6 заявивших о себе претендентов на пост президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии лишь одного поддержали своим присутствием представители из Москвы, Леонида Тибилова. Означает ли это, что Москва определила, наконец, свои симпатии? И является ли такая поддержка важным фактором для юго-осетинского избирателя? Ответ на эти вопросы искал наш постоянный автор Мурат Гокимухов.
Это общеизвестная история, почти анекдот про то, как в администрации президента России в один день благословили на выборы и пообещали поддержку сразу 2 кандидатам в президенты Южной Осетии, действующему главу республики Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Быть может, поэтому не осталось незамеченным, что на собрании инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты только у Леонида Харитоновича присутствовал представитель администрации президента, главный советник управления по соцэкономсотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Алексей Филатов. Те, кто обращают внимание на подобные вещи, задаются вопросом, не означает ли это, что Анатолий Ильич теперь лишен кураторской поддержки. По мнению российского политолога Модеста Колерова, в прошлом сотрудника управления администрации президента, нет повода ни о чем таком говорить.
Присутствие чиновника такого уровня говорит о том, что это не более чем рабочая ситуация и рабочий уровень взаимодействия. Из этого, даже при всем желании, никакого политического демарша изобразить нельзя.
Юго-осетинский общественник, блогер, в прошлом сотрудник МИДа Алан Парастаев говорит, что не стоит переоценивать значимость для избирателя подобных присутствий. Скорее наоборот. Институт кураторства воспринимается сегодня жителями республики в большей степени негативно, чем позитивно. Никто не может объяснить, зачем вообще он нужен. Вот понятно, зачем межправкомиссия. Там утверждают конкретные планы. Понятно, зачем счетная палата. Или, наконец, для чего стоит военная база в республике. А вот для чего нужен этот политический пригляд в виде кураторских структур, никому не понятно. Тем более, что пользы от него никакой, говорит Алан Парастаев.
Прошлые выборы. Я слышал лично от 10 человек, которые сказали, что вот мы были в Москве, и мы встречались там с кураторами, и дали добро на выдвижение в президенты. Помните, сколько тогда было кандидатов? Непременным атрибутом кандидата должно было быть благословение некоего куратора из Москвы. Потом, по их словам, им звонили из того же института и говорили, что нет, давай снимай свою кандидатуру. Мы можем сейчас достаточно смело сказать, что разочаровались в институте кураторства, он не нужен уже избиратель. Избиратель не смотрит, кто там сидит в первых рядах у кандидата. Реально стали смотреть на себя, на свое общество более серьезно и уже рассчитываем как бы на свои силы.
Алан Парсаев говорит, что, в общем-то, он и не заметил присутствия куратора на мероприятии. Не тронули блогера и подобострастные речи югостинских чиновников. Пожалуй, единственное, что произвело на него впечатление, это выступление матери шестерых детей Арины Гагиевой, которая без лишнего пафоса и не теряя достоинства, поблагодарила президента за помощь, которую он оказывает многодетным женщинам. А на меня лично большее впечатление произвело выступление Аллы Джиоевой, которая победила на президентских выборах 2011 года, но ее победа была отменена без каких-либо законных оснований. А сама Алла Алексеевна и ее сторонники попали под каток репрессий с молчаливого согласия тех же кураторов. Приведу отрывок из ее выступления, цитирую сокращениями. Достижения Леонида Харитоновича всем очевидны. Если 5 лет назад люди боялись даже на кухне у себя произнести громко слово, то сегодня они позволяют себе критиковать и президента, и его команду. Конец цитаты. Мне кажется, такие слова из уст Аллы Джиоевой значат для югостинского избирателя куда больше, чем благословение очередного куратора. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сам президент Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов накануне, выступая перед сторонниками Цхинвала, раскритиковал пользователей соцсетей, которые, на его взгляд, негативно интерпретируют достижения власти. Действующий президент пригрозил, что прибегнет к помощи КГБ и прокуратуры, чтобы встретиться с доброжелателями. Жанна Тарханова с подробностями.
В опубликованном на информационном агентстве РЕС тексте выступления Леонида Тибилова в частности сказано, цитата, «Свое негативное отношение глава государства высказал по отношению к тем, кто в соцсетях в негативном свете представляет все позитивные изменения». Далее следует цитата самого президента. «Сегодня в социальной сети много говорят. Я бы хотел им сказать, если ты человек, который заботится о своей родине, пожалуйста, выйди со своими предложениями. Мы можем их принять, работать с ними. Но так, из-под тишка, в спину, это все-таки предательство тех, кто очень активно занимается этими вопросами. Поэтому будем давать в дальнейшем поручения Комитету государственной безопасности, прокуратуре, да и всем органам правоохранения». Многие с недоумением восприняли высказывание президента. В Южной Осетии, где нет независимых СМИ, а государственные медиа подконтрольны власти и строго контролируются, соцсети остаются единственной отдушиной для обычных людей. Эксперты усмотрели в словах главы государства угрозу потенциальным оппонентам команды Тибилова и пришли к мнению, что, цитата, «не царское это дело вымещать зло на неподконтрольных юзерах». Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев говорит, что власть нетерпима к мнению своих оппонентов и заинтересована в сокрытии неугодной ей информации. Впрочем, стремление установить монополию на СМИ, социальные сети и иные каналы коммуникации не могут быть успешными.
Власть любит, чтобы только достижения, только те плюсы, которые они якобы добились, что только об этом говорили средства массовой информации, а государственные вот эти средства массовой информации, они, конечно, не обидны, вот власти угрожают.
В настоящее время в Фейсбуке зарегистрированы группы поддержки сразу 3 политиков – действующего президента Тибилова, экс-президента Кокоите и спикера парламента Бибилова. Активнее всего на форумах ведут себя сторонники Кокоите и Бибилова. Бибиловцы являются еще и наиболее критично настроенными по отношению к исполнительной власти, особенно после запрета Госкомитетом по информации и печати показа на ГТРК ИР сразу 2 программ, посвященных деятельности парламента. Главный редактор интернет-ресурса ОС-радио, активный пользователь соцсетей Олег Кудухов, несколько лет назад был объявлен Тибиловым персоной нон-грата. Ему запретили въезд на историческую родину. Кудухов не скрывает своих политических симпатий. Он сторонник спикера парламента, лидера Единой Осетии Анатолия Бибилова. По его мнению, цитата, президенту не стоит опускаться до таких мелочей, как критика в соцсетях. Однако Тибилов делает это не впервые, говорит Олег Кудухов.
Еще попытка напугать пользователей соцсетей, вот, причем не анонимных пользователей, которые анонимно пишут там всякие, а пользователей, которые вот своими именами пишут, потому что там правоохранительные органы не будут заниматься там какими-то анонимными юзерами.
Один из моих собеседников сегодня пошутил, что в Леониде Тибилове, цитата, заговорил бывший сотрудник КГБ. Пока остается неясным, последуют ли югоосетинские силовые структуры рекомендациям президента или предвыборная риторика Леонида Тибилова не будет воспринята как руководство к действию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тем временем определяются и соперники действующего президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В Схинвале прошло собрание по выдвижению кандидатом в президенты Эдуарда Кокоэте. Экс-лидер республики был назван великим и тем самым сильнейшим, который непременно должен победить. За восторгом ожидания наблюдала Ирина Келексаева.
На собрание инициативной группы по выдвижению экс-президента Кокоэте я пришла пораньше. Под Схинвалу упорно ходили слухи, что поддержать своего кандидата придет не менее 3000 человек. А небольшой актовый зал здания Совпрофа вряд ли бы уместил всех желающих. Многие действительно остались стоять в фойе и на улице. Собрание начали с официального заявления инициативной группы, которое зачитали для избирателей, представителей ЦИК и журналистов.
Президента и парламента, средствах массовой информации и в обществе о том, что Эдуард Джабевич Кокоэте не имеет ценза оседлости и не будет допущен до выборов президента ЦИКа. Тем самым на членов Центральной избирательной комиссии оказывается неправомерное давление, что может воспрепятствовать свободному волеизлиянию народа.
Реакции зала на появление самого Эдуарда Кокоэте позавидовали бы многие политики и шоумены. Затем виновник торжества скромно ушел за ширму, а на сцене начались выступления сторонников. Делегат из Квайсы жаловался, что их щемят за политические пристрастия. Женщина из Джавы призвала всех вспомнить все хорошее, что сделал им экс-президент за 2 срока правления. От имени организации «Защитники Отечества» выступил и Амиран Дьяконов.
Я должен выразить мнение людей, которые своей кровью, своим потом, своим здоровьем обеспечили свободу, независимость нашего государства. Мы сегодня видим единение нашего народа, опять же, вокруг нашего лидера. Народ видит, кто есть кто. И народ стоит рядом с тем, который может объединить наш народ и привести его к очередной победе.
Голосами из народа подключилась и мать погибшего героя Осетии Гриши Косанакоева, Аза Кокоева. Ее фраза «фашисты те, кто выступает против Эдуарда Кокоэте» вызвала громкую волну поддержки. Ровно 28 секунд длились овации после появления у микрофона Эдуарда Кокоэте. Говорил Джабеевич приблизительно полчаса. Речь его прерывали аплодисментами. После благодарностей он перешел к основной части своего обращения.
Что подтолкнуло, чтобы опять вернуться? А меня подтолкнула любовь моего народа и моя любовь к моему народу.
А вот что сказал экс-президент о событиях 2011 года. Цитата. «Когда в 2011 году наших людей настроили друг против друга, сегодня я говорю спасибо и тем людям, кто стоял на площади. Они не мои враги, они мои братья и сестры». Конец цитаты. Продолжает Эдуард Кокоэте.
«Для меня последние 5 лет стали очень тяжелыми. Это 5 лет предательства и подлости со стороны отдельных людей, которых я привел с улицы и сделал людьми, поставил на власть. Сегодня даю слово. Я клянусь, что ни одного человека из той старой команды в государственных структурах работать не будет».
Как утверждают международные эксперты, затронул Кокоэте тему выборов. Если выборы президента пройдут с теми поправками, которые были внесены в Конституцию, то они будут нелегитимными. «Я никогда не нарушал законы и Конституцию, и те препоны, которые мне сегодня ставят, меня не остановят». Пока продолжалось обращение Кокоэте, я вышла к людям на улице, которым просто не хватило места в зале.
Ценз оседлости, существует такой пункт у нас в Конституции, и есть такое мнение, что его не пропустят на выборы. В таком случае вы, как его сторонники, какие-то действия будете предпринимать? Вот что вы будете делать вообще?
Нет, мне просто очень интересно, о каком цензе оседлости идет речь, когда человек, то есть Эдуард Джабеевич Кокоэте, 2 срока проработал президентом Республики Южная Осетия. Пусть победит сильнейший.
А если не пропустят?
Пропустят.
Точно так же отвечали остальные мои респонденты. Никто из сторонников экс-президента не сомневается в том, что он примет участие в предвыборной гонке. И все как один добавляли. И пусть победит сильнейший. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Первые 100 дней абсолютного большинства Бедзины Иванишвили прошли. Итоги в рубрике «Позиция» подводит наш постоянный автор Гия Нодия.
Начало нового этапа правления грузинской мечты после убедительной победы в октябрьских парламентских выборах ознаменовалось несколькими болезненными политическими скандалами. Не понесет ли мечта политические убытки? Если понесет, то когда? Сразу после выборов стал падать курс национальной валюты – лари. В теории это может быть хорошо для внутренних производителей и грузинского экспорта, но в краткосрочной перспективе больно бьет по населению, поскольку многие товары первой необходимости, экспортные, соответственно, не могут не подорожать. Кроме того, большинство банковских кредитов деноминировано в долларах, значит, тем, у кого доход в лари, платить надо гораздо больше. Кроме самого по себе падения курса валюты, важно и то, что очередной обвал произошел сразу после выборов. Получается, что власти всеми правдами и неправдами держали лари несколько месяцев, но в долгосрочной перспективе не способны обеспечить его стабильность. Затем народу объявили, что изменились условия по транзиту российского газа в Армению через территорию Грузии. Детали не разглашаются, потому что это коммерческая тайна. Но все, включая представителей власти, признают, что условия для Грузии ухудшились. Раньше она брала свою долю за транзит натурой, теперь возьмет деньгами. Но на вырученную сумму сможет получить существенно меньше газа. Почему Грузия на это согласилась? В прошлом году «Газпром» ставил похожие требования, но тогда правительство на фоне активных протестных выступлений свои позиции отстояло. Что изменилось сейчас? Этого власть толком объяснить не может. Оппоненты ставят вопрос, насколько правительство способно или хочет защищать национальные интересы. Особые эмоции вызвала история вице-полковника грузинской армии Георгия Церцвадзе, который добровольцем воюет за Украину. Россия, используя Интерпол, потребовала его экстрадиции, обвиняя в убийстве, совершенном в 2003 году. Оказалось, что грузинская сторона передала Интерполу затребованные российской стороной сведения о Церцвадзе, а затем позволила офицеру улететь из Грузии в Украину, где ему грозил арест и, по крайней мере теоретически, экстрадиция в Россию. На Украине Церцвадзе задержали, но вскоре освободили. Однако остались вопросы – почему правительство Грузии так лояльно отнеслось к требованию России, когда дело касается грузинского офицера? Тем более многие считают, что воюя на Украине, он тем самым выполняет и патриотический долг по отношению к собственной стране. Почему его пропустили через границу, даже не уведомив о грозящей опасности? На фоне протестов власть попыталась показать себя защитницей прав Церцвадзе, но было уже поздно. Как минимум, получается, что она не знает, кто друг и кто враг, и не может адекватно защитить интересы своих. Наконец, специальная комиссия Европейского суда по правам человека отвергла весь список кандидатур судей, представленных на полагающуюся Грузии позицию судьи. Это очень больной удар по престижу страны. В свое время оппозиция и неправительственные организации резко критиковали сам процесс конкурса, объявленного для создания этого списка. Он был явно политизирован в пользу верных сторонников. Фактически в Страсбурге эти обвинения подтвердили. В данном случае власти вообще крыть нечем. Министр юстиции лишь возмущается злорадством оппонентов и непатриотичной позицией неправительственных организаций и народного защитника, которые изобличали несправедливость процесса. Получается, что в Страсбурге им доверяют больше, чем официальным властям страны. Для первых 100 дней обновленного правления грузинской мечты все это весьма плохо. По идее, такие скандалы должны иметь последствия для власти. Но это только в том случае, если у нее есть серьезные оппоненты, которые способны мобилизовать ответные шаги. Проблема в том, что таких оппонентов сейчас нет. Национальное движение, которое после выборов осталось практически единственной оппозиционной силой, последние месяцы было занято внутренними разборками и существенно подорвало тот уровень поддержки, который у нее был до сих пор. Многие сторонники утеряли интерес к обеим сторонам уже расколовшейся партии. Попытки организовать серьезные акции протеста не получились, потому что рассорившиеся части оппозиции скорее соревновались друг с другом, чем с властями. Последние оказались в комфортной позиции. Они могут делать глупые и вредные вещи, особо не опасаясь ответных реакций. Очень может быть, в долгосрочной перспективе будут и последствия, но пока власть может не слишком нервничать.
Это была позиция Гии Ноди. Текст читал Давид Какабадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуминск-Инвали, 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Кэти Бочуришвили.
Делегация грузинского парламента во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе находится с рабочим визитом в Брюсселе. Завтра грузинская делегация примет участие в пленарном заседании Европарламента, на котором должно было пройти голосование по вопросу введения безвизового режима для Грузии. Об этом в личной беседе с Ираклием Кобахидзе заявил глава комитета Европарламента по международным делам Дэвид МакАлистер, утверждая, что завтра большой день для Грузии. Однако стало известно, что голосование перенесено на более поздний срок. Медиахолдинг «Имеди» стал владельцем 100% доли телекомпании GDS, принадлежащей семье миллиардера Бедзины Иванишвили. Как сообщает сегодня портал «Грузия онлайн», соответствующая сделка была зарегистрирована в публичном реестре 28 января. Акции GDS приобрела компания Georgian Media Production Group, которой владеет Инна Гудавадзе, вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили. В договоре отмечается, что о цене сделки стороны договорятся в течение следующих 7 месяцев. В декабре 2016 года владелица медиахолдинга «Имеди» Инна Гудавадзе заявила, что переговоры в связи с покупкой контрольного пакета телекомпании «Маэстро» успешно закончились. Тогда же, по ее словам, подходили к завершению переговоры в связи с покупкой части телекомпании GDS. Инициативная группа сегодня выдвинула кандидатуру экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кукойты для участия в президентских выборах, которые пройдут 9 апреля, информирует Интерфакс. Попытки переложить ответственность за введение ценза оседлости лично на меня не имеют под собой никаких фактических и моральных оснований, заявил экс-президент, выступая на собрании. Он коснулся событий политического кризиса 2011 года, подчеркнув, что только благодаря его личной позиции и профессиональной работе силовых структур удалось предотвратить кровопролитие и дальнейшее обострение ситуации. Директор детского мира в Тбилиси Георгий Мачавариани подозревает, что пожар в здании торгового центра возник в результате диверсионного акта. Об этом он заявил в эфире телеканала «Палитра Ньюс». Как отметил директор центра, после закрытия магазина в здании отключалась электроэнергия. Следовательно, не могло быть никакого очага для возгорания. После пожара появилось 1000 версий, будто кто-то специально поджег детский мир. Сначала мы даже не подозревали, что это могло быть сделано целенаправленно. У нас нет врагов, но сейчас возникли подозрения, заявил Мачавариани.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В понедельник был опубликован результат глобального опроса Gallup International, проведенного в 64 странах мира. Он показал, что 61% опрошенных готовы воевать за свою страну, тогда как 27% не готовы. Наибольшую готовность в этом деле показали страны Ближнего Востока и Северной Африки – 83%. Наименьшие – страны Западной Европы – всего 25%. Грузия оказалась в списке на 9-м месте. За нее готовы воевать 76% опрошенных граждан. Эта цифра станет темой нашего некруглого стола, который сегодня ведет моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня гостьей нашего некруглого стола старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе и социальный психолог Гага Нижарадзе. У меня первый вопрос к Батуни Георгию Бадридзе. Как вы думаете, почему у Грузии оказался такой показатель? 9-е место. То есть 76% опрошенных высказали готовность воевать за страну. И вообще, какая категория граждан могла обеспечить такую цифру?
Это очень интересные цифры, но если учитывать предыдущие исследования, социальные опросы, возникает вопрос правдоподобности. Дело в том, что, к сожалению, грузинские респонденты, когда их останавливают на улице или приходится отвечать на вопросы социологов, уже привыкли немножко лукавить. И если, например, сопоставить эти цифры с опросом среди молодежи, который был проведен совсем как раз недавно, всего неделю назад, в котором грузинские парни хвастались тем, что у большинства из них было огромное количество сексуальных партнеров, а грузинские девушки утверждают, что у них только у 1% было больше, чем одного сексуального партнера. Если честно, у меня возникает некоторое недоверие к этим цифрам. То же самое касается опросов перед выборами, когда зачастую выборы показывают, если не радикально, но другие цифры, которые не совпадают с исследованием. В Грузии огромная проблема оккупированных территорий, огромное количество людей, сотни тысяч, лишены собственных домов. И я совершенно не удивляюсь, если многие в Грузии готовы с оружием в руках защищать свою страну и защищать свое право вернуться в свои дома. Но
я вас перебью. Да. Стоит ли это понимать так, что именно эта категория граждан могла обеспечить, как я вас спросила, эту цифру?
Это, конечно, не одна категория, не только те, которые лишили их своей земли, своих домов, в Абхазии, Южной Осетии. Наоборот, эти люди, кстати, очень, так сказать, до последнего момента многие из них воздерживались от участия в военных операциях, но факт остается для меня фактом. Да, у Грузии огромная проблема безопасности, огромная проблема оккупированных территорий, но цифра 76% людей, которые говорят, что они готовы взять оружие и воевать, меня не убеждает.
Хорошо, пусть если даже вот так, пусть не 76, пусть будет 45, предположим. Так кто это мог бы быть?
А это должен быть, если меня спросить, должен быть любой гражданин, который считает себя гражданином страны, у которой есть вот такие проблемы, которые есть у Грузии. Вообще-то защищать свою страну, в том числе оружием в руках, я считаю долгом любого гражданина. Другое дело, насколько это соответствует реальности.
Спасибо. Вопрос у меня к Гаге Нижарадзе. Бадну Гага, как совместить вот с таким воинственным настроем имидж миролюбивого грузина, который исторически сам, в общем, никогда по большому счету не нападал, разве что участвовал, может быть, в каких-то феодальных распрях? Или настроем это вообще нельзя назвать? И это просто желание продемонстрировать свой патриотизм на пустом месте, то есть когда реальной опасности для страны не существует?
Я не знаю насчет исторического миролюбия, кто с кем воевал и часто ли это было, довольно спорный вопрос, хотя скорее все-таки часто. Дело в том, что это не только проблема грузин, я имею в виду сейчас именно результаты опроса. Где-то в 50-х годах, когда на юге Соединенных Штатов расизм был, так сказать, расизмом и вполне, так сказать, действенной идеологией, скажем так. Провели вот такой опрос, опросили несколько сотен владельцев маленьких отелей. Вопрос был следующий. Примут ли они постояльцев не белых? Ну, примерно половина ответила положительно, половина отрицательно. Вот тем, кто отрицательно ответил, то есть сказали, что нет, никаких людей иной расы мы не пустим в свой отель, послали реальную пару китайцев, Они приезжали в гостиницу, просили там, так сказать, комнату или номер, и только двое отказали. Можете себе представить? Из примерно 250, если я помню. То есть то, что говорят люди в опросах и реальное их поведение, это очень сильно иногда отличается. И зависит это от чего.
Вы предлагаете вообще не проводить опросов, отказаться от них?
Нет, ни в коем случае. Просто проводить более хитро, если так можно сказать, чтобы человек не мог врать. Вот, например, 80%, то есть примерно та же цифра грузин отвечает, что они являются христианами православными, но только от 12 до 16% реально выполняют все церковные, так сказать, ритуалы и предписания. Вот примерно вот такую пропорцию можно представить и в нашем случае. И почему? Есть так называемые социальные аксиомы, которые обязательны, можно так сказать, для каждого члена данного общества или культуры. Патриотизм, сексуальное поведение, которое упомянул мой коллега, как раз относится к ним. Поэтому здесь вранья можно ожидать очень в большом количестве. Именно потому, что писать, что я не патриот, или что я веду не совсем показательную, скажем так, сексуальную жизнь, это не принято. И есть сильное подозрение у респондентов, что их ответы не будут анонимны, как бы вы не уверяли их в противном. И вот все это дает эффект тот, который мы получили.
Спасибо. Снова перейду к Батону Георгию Бадридзе. Батон Георгий, и все-таки, вот если взять за отправную точку данные отчета и сделать вид, что мы абсолютно не верим в какие-то погрешности, здесь уместно было бы говорить о том, с кем бы грузины пошли воевать. Ведь по большому счету вот беженцы из отколовшихся регионов не проявляли особого желания взять в руки оружие. На моей памяти, по крайней мере, такого нет. И с ним вернуться туда, откуда ушли почти уже четверть века назад. Никогда открыто не бунтовали против позиции властей, которые выбирали и продолжают выбирать в пользу заморозки конфликтов. К чему я клоню? Не пошли бы воевать туда, где они жили раньше, а пошли бы воевать, скорее всего, против врага, которым они считают, ну, будем прямо говорить, Россию. Может быть, этот момент включился?
Да, ну очень трудно сказать, что имел каждый респондент в виду, когда давал, так сказать,
ответ. Ну да, конечно, это спекуляция.
Но я могу просто предположить, что позиция касалась гипотетической новой войны, в которой гражданину Грузии придется защищать свою страну от внешнего врага. Ни о какой другой войне речь идти не может. По определению. Я уверен, что вопрос они воспринят как раз в таком ключе. Будут ли они готовы защищать свою страну в случае войны с другой страной? А у Грузии не было других войн на протяжении очень долгой истории, кроме как войны, в которых приходилось защищать свою страну. И, к сожалению, не всегда грузины, например, в 1795 году, последний раз, когда у нас было, так сказать, вторжение не из России, а грузинов, готовых выйти и оружием защищать свою страну, оказалось не очень много. Но я уверен, что ни о какой другой войне не было речи. Речь была о защите Грузии от внешнего врага.
Понятно, спасибо. Бадну Гага, к вам вопрос. Вот вы сказали, что надо ставить вопрос более хитро, ну, может быть, с каким-то подвохом. Вот в данном случае, как бы вы поставили этот вопрос, чтобы вскрыть истинные мысли и мнения опрашиваемого?
В данном случае я не могу пока ответить, надо это обдумать. Просто есть методики, которые позволяют выявить скрытые настроения респондентов, непрямые вопросы. Можно придумать это и в данном случае, я просто еще не придумал и не думал об этом, но можно. Но в любом случае есть масса методик, которые это позволяют делать. Вот мы задаем вопрос, вы идете по улице, молодой человек, полный сил и здоровья, видите, что там какой-то мужик бьет женщину. Вы бы вмешались или или нет. Я уверен, что примерно 70, вот такой же процент ответит положительно. Но это вовсе не значит, что 75% будут защищать права женщин или меньшинств и так далее.
Понятно. А вот при проведении этого исследования репрезентативный подбор в каждой стране составил около 1000 человек, и они были интервьюированы лицом к лицу, по телефону или онлайн. Вот как вы считаете, на чем лучше делать акцент? Какую погрешность допускает, вот, например, интервью лицом к лицу и интервью по телефону и онлайн? Ведь два последних интервью, они все-таки снимают какую-то ответственность с опрашиваемого.
Снимают, но не очень большой степени. Потому что все равно средний человек считает, что его телефон могут прослушивать, и его интернет, так сказать, тоже просматривать. Поэтому, возможно, действительно, лицом к лицу это другая ситуация, но не очень отличающаяся в данном случае от двух остальных.
Спасибо. И мне бы хотелось подвести какой-то итог вот нашему разговору. То есть, Бадно Георгий, не надо особенно верить опросам?
Я бы сказал, что да, в Грузии есть некая специфика, можно сказать, национального характера, которая влияет на ответы во время опросов. А в этом конкретном случае я бы всех предостерег от того, чтобы делать какие-то заключения насчет воинственности грузинского народа. Это просто очень далеко от реальности. Если взять вот всю нашу историю, нашей независимости хотя бы последние 25 лет, сколько людей реально участвовали на добровольных началах или не пытались, так сказать, уклониться от военной службы во время, будь то гражданского конфликта в Тбилиси в 91 году или последующих военных вооруженных конфликтов, в том числе во время войны 2008 года, но этот опрос никак не соответствует реальной картине того, что мы пережили. Так что этот опрос никак не должен подталкивать к заключению, что грузины настроены воинственно и что они готовы начать войну в любой момент. Да, я надеюсь, что многие из тех, кто сказали, что они готовы взять оружие, они на самом деле стали бы защищать свою страну в случае новой войны. Но я думаю, что реальная цифра будет чуть ниже, чем 76%. И это касается многих других опросов. Я оставлю, так сказать, господин Жирадзе, психологический, так сказать, элемент всего этого. Но как человек, наблюдавший за историей последних 25 лет, за реальными событиями, этот опрос никак не соответствует реальной картине.
Спасибо. И вот, ну, Гага, то же самое я хотела бы спросить у вас. Даже если мы спросили не так, готовы ли вы за свою страну воевать, а спросили бы, вы осознаете, что значит воевать за вашу страну? Вы должны взять оружие и убить другого человека. Вы способны это сделать? Вот даже если так мы поставим этот вопрос, все равно не надо верить опросам.
Один вопрос ничего не говорит, так же, как и один опрос. Ну, провели опросы, которые через 2 месяца все забудут, если не скорее. Если реально ставится вопрос об этом, то опрос надо проводить совершенно по-другому, это раз. Во-вторых, надо учитывать, есть ли в стране военная пропаганда, как, скажем, в некоторых соседних странах, и так далее. Много факторов, которые могут разом взвинтить боевой дух или успокоить.
Простите, а не надо учитывать, с какой целью все-таки еще делается такой опрос и в какое-то определенное время? Вот это важно?
Это надо, конечно. Конечно. Это зависит от внутреннего положения в стране. Сейчас более-менее все успокоилось, все примирились в той или иной мере с тем, что есть эти замороженные конфликты и так далее. И поэтому реально рассчитывать на то, что 75% грузин выйдут с автоматами воевать, это, ну, абсурд.
Ну, спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе и социальный психолог Гага Нежарадзе.
А вела круглый стол моя коллега Кети Бочаришвили. По мнению депутата грузинской мечты, главы фракции социал-демократов Гейги Жоржолиани, из Конституции Грузии необходимо изъять норму, согласно которой для изменения налоговой политики необходимо проведение референдума. Эксперты оценили инициативу с такой долей скепсиса, что правительство поспешило дистанцироваться от этой идеи. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Депутат от большинства Гея Жоржолиани на пресс-конференции в парламенте выступил за отмену 94-й статьи Конституции Грузии, изменения в которую были внесены в 2011 году. Ее 4 и 5 части запрещают правительству без проведения референдума изменения верхнего потолка подоходного налога, налога на добавленную стоимость и на импорт. Свои предложения парламентарий озвучил от имени социал-демократов, лидером которых он является. По мнению Гии Жоржолиани, наличие этой записи ограничивает право парламента и правительства определять развитие страны и вредит институциональной демократии. Депутат заверил, что возглавляемая им фракция уже внесла соответствующее предложение в Конституционную комиссию.
Необходимо подчеркнуть, что мы изучили конституции 55 европейских стран и нигде не обнаружили аналогичные записи. Это предложение не направлено на повышение налогов. Мы просто хотим наделить правительство необходимыми инструментами, которые развяжут ему руки для обеспечения устойчивого экономического роста.
Заявил Гея Жоржолиани. Некоторые представители большинства поддержали инициативы Жоржолиани. Вот что заявил глава экономического комитета парламента Леван Какулия.
В принципе, на этом этапе я готов одобрить эти предложения, однако до окончательного заключения необходимы консультации внутри большинства. Одно могу сказать точно, принятие этих норм в свое время было неправильным.
По мнению экономиста Гочи Тутперидзе, изменения, внесенные в Конституцию страны, были призваны создать максимально привлекательные условия для зарубежных инвесторов, и отменять их никак нельзя.
Этой записью мы даем четкий сигнал инвесторам, что налоговая политика страны не будет меняться по прихоти тех или иных политиков и будут решаться только всенародным голосованием. Уменьшение роли правительства в этом плане является не недостатком, а козырем нашего государства.
Основатель Центра экспертов экономической политики Матэ Гардава считает, что инициативы Жоржолиани содержат немалые риски для экономики страны.
В условиях, когда даже при благоприятных прогнозах со стороны авторитетных международных институтов рост ВВП страны с трудом превысил 2%, о чем тут можно еще говорить? Теперь, похоже, некоторые в парламенте хотят компенсировать свою некомпетентность за счет увеличения налогов. Это неприкрытое давление со стороны тех, кто добивается увеличения роли государства в экономике. Думаю, это пробный шар, с помощью которого грузинская мечта намерена прозондировать настроение общественности по этому вопросу.
Считает Матэ Гардава. По всей видимости, инициативы Гии Жоржолиани вызвали настолько негативную реакцию со стороны экспертного сообщества, что администрация правительства сочла необходимым выступить специальным пояснением по этому вопросу. Наша позиция состоит в уважении норм Конституции, которые созвучны экономической стратегии развития государства. Их изменения не входят в планы правительственной команды. Ираклия Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Город уходящей архитектуры. Сегодня в Сухуме в Русском драматическом театре прошла презентация книги известного абхазского историка и краеведа Анзора Агума. Своими впечатлениями от презентации делится Елена Заводская.
Книга Анзора Агума «Старый Сухум. Архитектура Сухума на рубеже 19-20 веков» посвящена облику города, который складывался в основном именно в этот период времени. В ней описано более сотни зданий, которые являются памятниками. Рассказывается об их архитектурном стиле. Представлена обширная информация о владельцах и строителях этих примечательных особняков, их вкладе в культурную жизнь города. Отражена судьба городских парков, парков, скверов и общественных объектов. Описание сопровождается многочисленными иллюстрациями. Многих зданий, которые представлены в книге, уже нет в реальности. Их исторический след сохранился теперь только здесь. Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Абхазии и благотворительного фонда первого президента. О значении изданной книги сухумский архитектор и реставратор Георгий Баронин, выступая на презентации, сказал так.
Мы являемся свидетелями очень приятного явления. Первой реплики исторического и краеведческого отношения к нашему городу. Ввиду того, что на протяжении какого-то определенного времени сменилась не только эпоха, сменилась политические очень многие вещи, мы являемся свидетелями уходящей архитектуры. Мы практически не имеем каких-то основополагающих памятных документов, архивных документов, которые в случае изъятия того или иного памятника у нас бы сохранилась бы архивная фотофиксация. Впервые действительно дана историческая справка, чтобы мы были более грамотные.
Министр культуры Эльвира Арсалия, выступая перед собравшимися, выразила надежду на то, что уникальное архитектурно-художественное наследие города не исчезнет, и книга не станет пособием, пробуждающим в читателях ностальгию о его прошлом, но поможет сохранить непревзойденный исторический облик Сухума. А директор благотворительного фонда первого президента Светлана Джергения предложила на каждом памятнике архитектуры установить соответствующую мемориальную табличку. Анзура Гума родился и практически всю свою жизнь прожил в Сухуме. Он работал художником-реставратором в Абхазском государственном музее, а в послевоенные годы был сначала сотрудником, а потом и руководителем управления охраны историко-культурного наследия. Более 30 лет жизни он посвятил сбору материалов по истории, культуре и общественной жизни города. Умер он на 55-м году жизни 9 сентября 2012 года. Анзура Гума обладал огромным багажом знаний о Сухуме и всегда щедро делился им со всеми, кто к нему обращался. Практически о любом городском здании или объекте он мог дать исчерпывающую информацию и обладал репутацией эксперта и знатока городской истории. Теперь после издания книги она станет достоянием общественности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Снегопады в приморской части Абхазии – явление крайне редко. Если снег и выпадает раз в несколько лет, обычно тот же тает. Но уже четверо суток в Сухуме этот снег лежит. И по аналогии с названием газеты «Красные субтропики» из культовой повести Фазилия Искандера «Созвездие Козлатура», нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шаре захотелось дать такой заголовок сегодняшнего репортажа – «Белоснежные субтропики».
Началось все в ночь с 28 на 29 января, когда на побережье Абхазии пошел сильный снег. В воскресное утро наверняка во многих домах и квартирах, как и в нашей, проснувшимся маленьким детям показывали то, что творится за окном, и они приходили в восторг. Впрочем, взрослые нередко при этом поглядывали на небо и произносили: «Ну, пожалуй, хватит», ибо все у нас прекрасно знают, что снегопад в Абхазии – это почти неизбежно начало смысловой цепочки, в которой потом следуют аварии в электросети, холод и темнота дома по вечерам, рухнувшие под тяжестью мокрого снега деревья. На удивление, ночью мы пережили без отключения электричества. Но в понедельник в 8:30 утра мне надо было быть на работе. Между тем, все личные автомобили в доме стояли на приколе. Никто не рисковал выезжать на заснеженную, а в некоторых местах заледеневшую трассу. Ходили и маршрутки, автобусы, а вот троллейбусы были выпущены на свои маршруты только сегодня. В связи с непогодой школы и детсады Абхазии были закрыты на 3 дня, до 1 февраля включительно. Надо сказать, что удалось избежать за прошедшие 4 снежных дня крупных аварий не только в электросети, но и на автодорогах. Сегодня я побывал на пресс-конференции, на которой представители представители городских служб столицы Абхазии рассказали о ходе ликвидации последствий обильного снегопада. «Обледенение тротуаров остается тут единственной проблемой», сказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. «Острая фаза снегопада пройдена. На проезжей части улиц ситуация стабилизировалась». Он рассказал:
«Еще с ночи сотрудники ДРСУ занимались расчисткой и подсыпкой улично-дорожного полотна наиболее сложных и опасных участков. Ну, нельзя, конечно, сказать, что все было идеально, такого, наверное, никогда не бывает, но, тем не менее, эти дни у нас количество аварий в тях электроснабжения, оно было минимизировано. То есть те аварии небольшие, которые происходили, они оперативно устранялись. С водоснабжением также были некоторые небольшие проблемы в отдельных небольших районах города, опять-таки связанные с авариями на сетях энергоснабжения, то есть с приостановкой работы насосных станций. Можно также отметить, что в определенных районах вода не поступала в сеть из-за того, что подмерзала просто в трубах.
Начальник коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба объяснил отсутствие серьезных ДТП на дорогах тем, что водители стали более аккуратно ездить, а те, кто не умеет ездить в данных погодных условиях, воздержались от поездок. В преддверии зимы коммунальными службами были проведены профилактические работы по выявлению деревьев, которые были предрасположены к падениям и с высохшими ветками. Поэтому, сказал Леон Кварчи, во время снегопада упало только 5 деревьев. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.